Тайный знак последней русской императрицы. 25 июля 1918 года войска Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака освободили от красных неофициальную столицу Урала, город Екатеринбург. Они опоздали совсем немного. Царскую семью буквально накануне расстреляли в подвалах Ипатьевского дома. Поэтому уже 30 июля началось следствие по делу об убийстве императорской семьи. Следствие вел Николай Соколов. При тщательном осмотре дома, ставшего последним пристанищем семьи Романовых, на стене в одной из комнат обнаружили рисунок свастики и совершенно непонятную надпись. Прочесть ее никому не удалось, и непонятные слова сочли каббалистическим заклятием. Кстати, заметим, эта загадочная надпись не расшифрована до сих пор. А дом как-то очень скоропалительно снесли в последней четверти 20 века. Соколову удалось установить, что рисунок и надпись сделаны рукой последней русской императрицы. Исследователь распорядился. Это нужно сфотографировать и приобщить к делу. Его распоряжение выполнили. А потом возникла то ли путаница, то ли загадка. Похоже, в подвальном помещении, где происходил расстрел царской семьи, обнаружили еще одну таинственную каббалистическую надпись и ее тоже сфотографировали. Или надпись была только одна, в верхних комнатах. Когда бы императрице успеть написать что-то на стене под дулами готовых выплюнуть раскаленный свинец чекистских наганов и маузеров? Но ряд исторических источников настоятельно утверждает, надпись была в подвале. Теперь уже трудно что-либо проверить. Дом снесли. В деле об убийстве царской семьи множество различных версий и исторических наслоений. Однако сейчас более важен сам факт существования рисунка свастики и каббалистической надписи, сфотографированных по приказу Соколова. И еще стоит вспомнить, что по происхождению последняя русская императрица — немка. Николай Соколов, несомненно, был дотошным и весьма крепким профессионалом. Нельзя ставить ему в вину, что он не раскрыл все тайны и не обнажил все тайные пружины. Следователь тоже оказался рабом и невольным заложником слишком многих могущественных сил и непреодолимых обстоятельств. Тем не менее, Соколов установил. Свастика — это санскритское наименование символического знака, который тесно связан с культом солнца у многих древних народов. К тому же она активно использовалась в Германии как антисемитский знак примерно с 1910 года. В то же время без особого труда следователь узнал о близкой, почти закадычной дружбе, имевшего огромное влияние на царицу старца Григория Распутина, с известным тибетским доктором Бадмаевым, очень популярным в светских кругах предреволюционного Санкт-Петербурга. Якобы Бадмаев в свое время помог Распутину вылечиться от импотенции и тем завоевал его полное доверие. Скорее всего, это слишком простая, схожая и призванная отвлечь внимание от истинных причинно-следственных связей, придуманная на потребу толпы версия. Григорий Ефимович Распутин был не так прост и являлся совершенно не той фигурой, какой его много лет охотно и старательно представляли в социалистической литературе и даже в голливудском кинематографе. Он являлся адептом и пророком тайных русских обществ, стремившихся к незримой политической власти путем полного подчинения себе официальных светских властей. Вот тут-то и начинаются удивительные тайны и совершенно невероятные приключения. Соколов выяснил, что с некоторых пор государыня-императрица Александра Федоровна, увлекавшаяся модным спиритизмом и оккультизмом и занимавшаяся этими явлениями весьма серьезно, стала рисовать знак свастики на стенах любых помещений, где ей приходилось жить. Но откуда к ней, немке, воспитывающейся в Англии, мог прийти древний восточный знак-символ? Неужели через старца Распутина, а к нему от доктора Бадмаева? Оказалось, тибетский доктор являлся одним из руководителей и активных членов тайного, так называемого «зеленого общества», наверняка очень тесно связанного с рядом зарубежных спецслужб. О таких связях часто говорят как о неизбежном. Люди, причастные к каким-то тайнам, по совершенно неведомым простым смертным законам, непременно находят друг друга, вступают в союзы или начинают непримиримую вражду. В данном случае Григорий Распутин и доктор Бадмаев вступили в союз. Один из посвященных старинной русской религиозно-политической секты корабельщиков и эмиссар тайной тибетской секты черной магии и человеконенавистнической религии Бонпо. У многих исследователей на Западе нет никаких сомнений в принадлежности Бадмаева к зловещим черным Бонпо. Существуют еще и белые Бонпо, но они враждуют с черными и не имеют с ними ничего общего. Странная вещь. Ряд опрошенных Соколовым свидетелей показал, что из квартиры Григория Ефимовича Распутина, более напоминавшей штаб современной предвыборной кампании, чем ужасающий вертеп, как ее любили описывать впоследствии, в адрес императрицы часто отправлялись срочные телеграммы с указаниями о новых назначениях на государственные посты. И телеграммы эти всегда были подписаны одним словом — «Зеленый». Кое-кто из непосвященных высказывал мнение, что это фамилия одесского генерал-губернатора. Однако на самом деле загадочная подпись означала «не подлежавший обсуждению приказ тайного общества зеленых», символом которого была свастика. Ряд западных исследователей в середине XX века неопровержимо доказал, именно влияние тайного общества зеленых, поклонявшихся свастике, и стало основной причиной, по которой Александр Федорович Керенский согласился отдать приказ об аресте царской семьи. И вот вновь какое странное дело. В самый разгар разных революционных событий в России тибетский доктор Бадмаев вдруг исчезает из Питера, и след его совершенно теряется во времени и пространстве. Больше он так нигде и никогда не всплыл. По крайней мере, об этом ничего не известно. Не исключено, что его просто ловко убрали со сцены, как уже отработанную фигуру, не имеющую более никакой ценности, и как незадолго до этого грубо убрали Григория Ефимовича Распутина, несомненно обладавшего экстрасенсорными способностями. Ведь он серьезно предупреждал императора Николая II о своем скором убийстве и даже принес ему текст своих пророчеств-завещаний, долгое время хранившийся в архивах спецслужб. Дальше следователю Соколову открылось вообще умопомрачительное. Он вышел на связи окружения царицы с тайными обществами Тибета, Индии и их отделениями в Швейцарии и Германии, в частности, в Берлине. Не потому ли, что Александра Федоровна, пусть и не прямо была связана с черными Бонпо, никто из родственных русскому императорскому дому царствующих в Европе фамилий не согласился принять семью, отрекшегося от престола Николая II. Даже английский король, двоюродный брат Николая, и тот отвернулся от него. Что им движло? Равнодушие, презрение к неудачникам или страх распространения в их странах ужасающей тайной политической заразы? Мало того, по данным ряда серьезных зарубежных источников, прослеживалась четкая связь с теми же тайными сообществами и многих видных большевиков, в частности, Владимира Ульянова Ленина. Не потому ли Временное правительство объявляло его немецким шпионом и намеревалось арестовать? И вот характерная деталь. Первые эскизы советской символики были впоследствии строго засекречены, переделаны и спешно уничтожены, поскольку внутри красной пятиконечной звезды располагался не серп и молот, а свастика. Мистический восточный знак, более древний, чем символизирующий христианство крест. А пятиконечная звезда, она же пентаграмма, пришла к нам из Средневековья и Чернокнижия и связана с дьявольскими обрядами. Об этом писал еще Гёте. Это потом ей старательно придумали и приписали символику охраны, обороны и безопасности, а красный цвет назвали революционным. В 1920 году еще никому неизвестный бывший солдат и начинающий художник Адольф Гитлер случайно, или совершенно не случайно, а по заранее разработанному зелеными братьями плану, познакомился с двумя интересными господами — поэтом Эккартом и Альфредом Розенбергом. Поэт очень интересовался оккультными науками и черной магией, сумев серьезно увлечь этим и Розенберга. Кроме того, Эккарт писал и политические исследования, в том числе о движении русских большевиков. Вполне естественно, что столь интересные люди понравились Адольфу, и вскоре они ввели его в тайное общество, Туле, В ряде других источников его именуют Фули, которая со временем стала магическим центром нацизма. В том же 1920 году свастика впервые выходит на широкую политическую арену. Черный паучий символ появляется на стальных шлемах боевиков немецкой бригады Эрхарда. А в 1923 году, накануне печально знаменитого пивного путча в Мюнхене, свастика становится официальной эмблемой Национал-социалистической рабочей партии Германии, которую вполне уверенно возглавлял уже получивший за последние 2-3 года определенную известность Адольф Гитлер. Но Гитлер несколько видоизменил традиционный восточный мистический символ. По его личному проекту на рисунке свастики перекладинки загнули слева направо. Так, в качестве национал-социалистического символа он намеренно избрал так называемую оборотную или правозакрученную свастику. Именно такому символу поклонялись члены тайных обществ черной магии Тибета — черные бонпо. В то же время возникают национал-социалистические отряды штурмовиков СА, и в качестве знаков отличия они носят в петлицах и на рукавах коричневых рубах пятиконечные звезды. Но позже Гитлер столь же решительно отказывается от любых звезд, как большевики решительно отказались от использования одиозной эмблемы свастики. Впрочем, истинное значение и того, и другого символа так и осталось непонятным, непосвященным в таинство массам. А вожди совершенно не горели желанием посвящать их и разъяснять истинный смысл избранных ими эмблем. Они предпочли создавать для масс удобные легенды. Почти тогда же, в 20-е годы, в Берлине, неизвестно откуда появляется и поселяется некий тибетский лама, постоянный, даже несколько назойливо демонстрировавший всем, что на руках у него надеты зеленые перчатки. Таким образом, он ясно давал понять, что принадлежит к секте зеленых братьев. Вскоре о тибетском священнослужителе пошла слава как о ясновидце и удивительно точном предсказателе. Газетные репортеры валили к нему толпой и постоянно требовали все новых и новых откровений. Лама вяло отнекивался или, напустив на себя загадочный вид, упорно хранил молчание, изображая статуэтку восточного кумира. Но потом вдруг, в очень точно выбранный момент, его уста открывались, и он изрекал очередное пророчество, абсолютно точно предсказывая, сколько мест получат нацисты на следующих выборах в Рейхстаг. И лама ни разу не ошибся. Частым гостем в его жилище был никто иной, как Адольф Гитлер. К тому времени его приятель Дитрих Эккарт уже скончался в конце 1923 года от сердечного приступа, но успел оказать партии серьезные услуги. Издавал вместе с Розенбергом газету, популяризировал Гитлера, но самое главное, перед смертью он сказал соратникам: «Идите за Гитлером. Мы дали ему способ общения с ними». Кого имел в виду Эккарт, посвященный в некоторой тайны черных бонпо, говоря о них? Тут и начинаются многие великие тайны Третьего Рейха, символом которого стала древняя свастика. Одним из первых в тайны немыслимыми темпами набиравшего силу национал-социалистического движения попытался проникнуть бывший боевой генерал, глава эмигрантского российского общевоинского союза Александр Павлович Кутепов. Неизвестно, какими именно путями к нему попали фотографии рисунка свастики и каббалистической надписи, сделанной последней русской императрицей в доме Ипатьевых. Но, что представляет собой еще большую загадку, снимки, которыми располагал генерал Кутепов, были сделаны 24 июля 1918 года, то есть за день до вхождения в Екатеринбург колчаковских частей. Возможно, фотографии подкинули лидеру белого движения советские спецслужбы. Тем более позднее выяснилось их прямое участие в операции по захвату и физическому уничтожению генерала Кутепова. По официальной версии, генерал внезапно исчез в Париже в 1930 году при неясных обстоятельствах. Значительно позднее советская разведка призналась в организации и проведении операции по захвату и уничтожению Кутепова. Так это или нет, в любом случае, всякой спецслужбе было бы крайне лестно записать в свой актив удачную операцию по ликвидации живущего в эмиграции активного политического противника режима. Но вот что пишут об этом некоторые французские исследователи. По их мнению, русский генерал Кутепов начал вместе с некоторыми своими людьми самостоятельное расследование гибели царской семьи и тайной надписи. А исчез после встречи с неизвестными людьми на одной из конспиративных квартир, куда он отправился, захватив с собой фотографии и нательный медальон императрицы. Эти вещи пропали вместе с генералом бесследно, хотя нетрудно догадаться, какую они имеют историческую ценность. Французский писатель Дагран как-то проговорился жадным до сенсации репортерам, что Кутепова похитили и затем убили на яхте немецкого барона Баутенаса, носившей название Асгард. Странное совпадение, но Асгард — это второе название мистического общества Туле, тайного объединения, посвященных в магические знания сверхлюдей, в котором одним из ведущих медиумов был Адольф Гитлер. Как представляется, совпадение названий вряд ли оказалось случайным. Трудно судить об истинной роли спецслужб разных стран в этой загадочной истории. Но и Дагран, и барон Баутенас вскоре оказались убиты при невыясненных обстоятельствах. Так возникал таинственный и страшный мир свастики, где не было никаких случайностей, но все непременно имело свой тайный смысл, неведомый непосвященной толпе.